Алексей Аржанов, Виктор Молотов. «Чокнуться можно». Книга вторая. Читает Николай Прокофьев. Глава первая. На Тиховолжск снова обрушился дождь. Он противно затекал за шиворот, но меня это сейчас мало волновало. Все мое внимание было сосредоточено на двух шкафах, заблокировавших тротуар, и на Астахове, который, кажется, забыл, как дышать. Седой медленно перевел взгляд на всклокоченного мужчину в грязной куртке. Астахов, чей визг только что раздавался на всю улицу, резко затих. Он сначала побледнел, а потом и вовсе позеленел.
«Ты чё несёшь, урод?»
Выпучив на меня глаза, наконец крикнул он.
«Какой Борзов? Я Астахов! Я врач! Я в Саратове, в 5-й клинике!»
«Врач?» Я перебил его, обращаясь уже к бандитам. Голос мой звучал спокойно. Даже в такой ситуации я старался разговаривать так, как обычно общаюсь с пациентами, чтобы те доверяли мне самое сокровенное. «Вы посмотрите на него!» Лицо опухшее, руки трясутся, взгляд бегает. Классический портрет человека в бегах. А теперь посмотрите на меня. У меня через 15 минут прием в поликлинике начинается. Вы действительно думаете, что ваш босс, человек с его биографией, добровольно пошел бы 8 лет учиться в медицинском, чтобы за копейки выслушивать жалобы на деменцию? Миха нахмурился. Его кулаки чуть разжались.
Слышь, седой. «А ведь дело говорит. Борзый, говорят, к врачам на пушечный выстрел не подходил. Чтобы он сам сунулся в медицину, да быть того не может».
Астахов понял, что почва уходит у него из-под ног. Он дернулся в сторону, надеясь проскочить между машинами, но Миха среагировал мгновенно. Тяжелая рука легла беглецу на затылок и впечатала его в капот внедорожника.
«Стоять, болезный!» — пророкотал Миха. «Куда намылился?»
«Пустите!»
Астахов забился, размазывая сопли по металлу. «Это подстава! Он врет! Он все подстроил!»
Внимание! Зафиксирован критический выброс адреналина у субъекта Астахов. Уровень паники — 98%. Вероятность успеха внушения — высокая.
«Проверьте его документы», — посоветовал я, но на всякий случай сделал шаг назад, чтобы выйти из зоны прямого контакта. «И мои можете глянуть. Я Алексей Сергеевич Астахов. Можете позвонить в регистратуру поликлиники, там подтвердят. А вот кто этот гражданин, который только что угрожал меня закопать за долги, это уже вопрос к вам». Седой подозрительно прищурился. Он явно не привык к таким логическим умозаключениям.
«Чего бы нам тебе верить, докторишка? Борзов — это не имя, а порода. И ты на нее больно похож», — прорычал он.
Я вытащил из кармана свой новенький паспорт и протянул его Седому. «Смотрите, Астахов АС. Лицо соответствует. А теперь вытряхните паспорт из него. Если он честный врач, ему нечего бояться, верно?» Я уже знал. Обо всем догадался. Моя гипотеза вот-вот подтвердится. Миха, не церемонясь, сунул руку во внутренний карман Астахова. Тот заскулил, пытаясь вывернуться, но хватка бандита была железной. Через секунду в руках у Седого оказался потрепанный документ. Седой раскрыл его, и я увидел, как его брови поползли вверх.
— Миха, гляди-ка! — пробормотал он. — Александр Петрович Борзов. Фото, ну, чуть посвежее, чем на нашей ориентировке, но это точно он.
Астахов замер. Его глаза расширились, когда он осознал, что именно сейчас прочитал бандит.
«Нет! Нет, нет, нет!»
— заорал он, срываясь на ультразвук.
«Это ошибка! Это фальшивка! Я купил этот паспорт в Таиланде! Мне сказали, что это чистые документы, я не Борзов! Я вас не знаю и не знал никогда!»
О, как запел!
Седой захлопнул паспорт и с размаху ударил Астахова по лицу. Не сильно, скорее пренебрежительно.
«Купил в Таиланде? Ну-ну, конечно. А рожу тоже в Таиланде подправил? Сейчас в машине нам будешь сказки свои рассказывать. Как раз не скучно будет до Саратова ехать. Послушай, Седой, Миха первым поддался на влияние моего внушения. Я ж слышал, как он орал. Говорил, мол, закопает докторишку, если он долг не вернет. Все сходится, это точно наш человек. Опустился, правда, врачей средь бела дня обворовывает. Седой посмотрел на меня, потом на рыдающего Астахова, которого Миха уже волок к дверям джипа, и лишь пожал плечами.
— Ты!
Астахов извивался в руках Михи, глядя на меня с такой ненавистью, будто того и гляди дырку во мне прожжет.
— Я тебе это припомню! Обязательно припомню, сволочь!
Я поправил воротник своего пальто и бросил в напутствие. — Желаю вам удачного пути в Саратов, Александр Петрович. Надеюсь, там вам помогут разобраться с долгами.
Дверь внедорожника захлопнулась, и крики Астахова прекратились. Двигатель мощно взрыкнул, и черный джип, чуть не обдав меня брызгами из лужи, рванул с места и скрылся за поворотом. Я остался стоять на пустой улице. Сердцебиение уже начало успокаиваться. Две проблемы одним махом. Вот это везение.
Внимание! Угроза минимизирована. Текущий статус. Вне подозрений. Вероятность раскрытия в ближайшие 48 часов — 15%.
15% — слишком много. Но я и сам понимаю, что рано или поздно меня снова раскроют. Это лишь отсрочка. Хотя, кто знает, как обернется судьба. Я продолжил свой путь на работу. Смеяться было не над чем, но я с трудом сдерживал усмешку. То, что только что случилось, — это ирония высшего сорта. Шутка судьбы неописуемого масштаба. Несколько месяцев назад я отдал все сбережения своего предшественника, чтобы купить на черном рынке чистые документы. Там же я оставил и свой настоящий паспорт. А потом Астахов, возвращаясь в Россию, купил первый самый дешевый документ, потому что на другой у него не было денег. И ему не посчастливилось приобрести именно мой паспорт. Либо же кто-то на черном рынке специально подсунул именно этот документ. Теперь уже не узнать наверняка. По факту мы просто обменялись масками. Случайно или специально, неважно. Хотя, если учесть, что творил настоящий Астахов в клинике, среди уголовников ему самое место. А мое место — в кабинете психиатра. Судьба сама всех рассудила. Однако расслабляться пока что не стоит. Я использовал свое внушение, напряг систему, лишь бы увести разговор в другое русло. Если бы бандиты вспомнили, что у настоящего Борзова есть татуировка, они бы обязательно проверили мое плечо и нашли ее блеклые остатки. Точно. Теперь понятно, почему меня гопники так испугались. Видимо, эти господа из группировки приехали пару дней назад и уже начали искать меня среди местной шпаны. Вот гопники и сложили 2+2. Но ничего. Как показала практика, прошлое нельзя просто сжечь. Его можно только переиграть. А уж переигрывать я умею, как никто другой. Рабочий день в поликлинике после утреннего инцидента с бандитами казался мне теперь тихой гаванью. Однако еще одна тайна так и осталась неразгаданной. Вчерашняя записка. Я прихватил ее с собой, чтобы сверить почерки. Этим я и займусь. Но для начала нужно заглянуть в кабинет, который упоминался в этом романтическом послании. Кабинет номер 12 находился прямо за стеллажами с медкартами около регистратуры. Дверь была приоткрыта, и оттуда доносилось приглушенное хихиканье. Я заглянул внутрь. Две медсестры, имен которых я пока не знал, склонились над столом, вовсю изучая пачку глянцевых карточек. — Нет, ты посмотри. Алексей Астахов. Лечу разбитые сердца. Любовная психотерапия. Боже, как это пошло и мило одновременно! — пропищала та, что помоложе. — А наоборот. Твой личный антидепрессант. Ой, девочки, я не могу.
Я записываюсь к нему на прием прямо сейчас.
— вторила ей вторая. Я кашлянул. Медсестры подскочили, пытаясь спрятать карточки под кипу отчетов. — Доброе утро, дамы. Я слышал, у вас тут раздаточный материал для моего кабинета.
— Ой, Алексей Сергеевич.
Молоденькая покраснела настолько, что я уже начал переживать за ее кожные сосуды.
— Да вот, принесли вчера курьером. Мы просто проверяли качество печати.
Я взял одну визитку. — Проклятие. Почему мне так стыдно, если делал это другой человек? Кажется, это чувство называется испанский стыд. Или, как любит выражаться современная молодежь, кринж. Золотое тиснение, нежно-розовый фон и текст, от которого у любого нормального психиатра начался бы нервный тик. Алексей Астахов. Психиатр, который видит тебя насквозь. Не бойся своих желаний, бойся их отсутствия. Номер для записи и свиданий. И внизу маленькое изображение фонендоскопа, свернутого в форме сердечка. «Благодарю за бдительность», — сухо сказал я, загребая всю пачку в охапку. «Больше не проверяйте. Это рекламный брак». Попутно я бегло глянул на их бейджики. Светлана и Елена. Никаких «а». Скорее всего, преступница скрывается не в регистратуре, иначе бы система уже почувствовала ее по изменению эмоционального фона. «Черт меня раздери! Ну что за детский сад? Ежу понятно, что не я склепал эту дрянь, и меня эта гадость никак не заденет. Но удовлетворен я буду только тогда, когда найду виноватого». Большую часть этого типографского кошмара я отправил в ближайшую урну, но одну визитку припрятал. Почерк на записке и шрифт на визитках явно заказывал один и тот же романтик. В моем кабинете было подозрительно тихо. Полина сидела за своим столом и с совершенно непроницаемым лицом обмахивалась той самой розовой визиткой, словно веером.
— Алексей Сергеевич, а я и не знала, что вы у нас такой многогранный,
— не поднимая глаз от журнала, произнесла она.
— Твой личный антидепрессант. Это какая-то новая методика из Саратова? Входит в стандарты ОМС?
Я молча подошел и выхватил карточку у нее из рук. — Полина, ну ты-то профессионал. Отставить шуточки. Тебе это не идет.
— Да эти дурацкие визитки уже разлетелись по всему этажу, — подметила она. — Большую часть я уже утилизировала, но одна все-таки попала к нашему наркологу.
— Да ты что? — Не смею даже предположить, что он на это сказал, — сухо усмехнулся я.
Сказал, что пора скидываться вам на розовый халат, но потом долго возмущался, что сам завидует такому вниманию, — пожала плечами она.
— Как только найду того, кто их распечатал, обязательно попрошу, чтобы выпустили отдельную серию для Бахаева, — рассмеялся я и присел за свой стол. В итоге весь рабочий день превратился в операцию под прикрытием. Между пациентами я заходил в ординаторскую под предлогом проверки журналов, копался в архивах, сверял каракули врачей и почерки медсестер. Система еще никогда не работала так долго ради сущей ерунды, но я не мог это так оставить. Интерфейс сравнивал завитки и наклоны букв. «Анна из процедурки? Нет. Почерк слишком агрессивный. Альбина из физкабинета? Слишком много петель». Во время обеденного перерыва дверь распахнулась, и на пороге возник Макс. Сегодня он был в приподнятом настроении, и я сразу понял, почему.
«Даже не думай»,
— выстрелил на опережение я.
«Ладно», — осекся Макс. «Да ты не парься так, док. А тебе ж такую добрую славу распространили. Я слышал, как медсестры из хирургии переговаривались между собой. Обе хотят с тобой познакомиться.
Только этого мне не хватало». Я хотел его осадить еще раз, но Макс внезапно замолчал на полуслове. Его взгляд приклеился к Полине, которая в этот момент как раз встала, чтобы поправить стопку папок. Макс замер, как кролик перед удавом.
«Ого!» — выдохнул он. «А это «Это кто?» Полина бросила на него холодный и оценивающий взгляд и снова уткнулась в бумаге. «Это Полина, мой незаменимый помощник». Я быстро встал между ними, перекрывая Максу обзор. «Макс, ты по делу или только про медсестер рассказать пришел?»
«А что?»
Он с трудом вернулся в реальность. «Да, дело. Вот, держи. Бумаги со станции». Он шлепнул на стол папку. «Тут список наших постоянных клиентов. Психически больные, у которых мы на этой неделе были на выездах. Сафонов сказал, что ты должен их планово посетить на дому. График, адреса, диагнозы — все там. Проверь их, а то они нам всю статистику по вызовам портят». «Понял, спасибо». Я забрал папку, стараясь выставить Макса за дверь, пока он не начал пускать слюни на Полину. «Все, иди, у тебя вызовов полно».
«Слышь, док, а Полина, она замужем?» —
прошептал он уже в дверях. «Иди уже, Казанова недоделанный!» Мне, наконец, удалось вытолкать его в коридор. Вот уж правда весеннее обострение. Народ с ума посходил во всех смыслах. В конце смены, когда поток пациентов иссяк, я сел разгребать принесенные Максом бумаги. Диагнозы были стандартные. Шизофрения, старческие психозы, биполярка. Я лениво перебирал листы вызовов, заполненные разными фельдшерами скорой, и вдруг... Перед глазами вспыхнуло ярко-зеленое уведомление. Система, которая весь день работала в фоновом режиме, буквально взорвалась сигналом тревоги.
Внимание! Обнаружено совпадение графических паттернов. Объект. Карта вызова номер 412. Заполнение. Фельдшер скорой помощи. Степень совпадения с исходной запиской «Ваша А» — 99%.
Я замер. Рука с листом бумаги задрожала от предвкушения. «Бинго!» — прошептал я. Я медленно перевел взгляд на графу «Фио фельдшера». Там размашисто и аккуратно стояла подпись «Ангелина Д». Это была не медсестра. Это была фельдшер со скорой, которая работала в одной смене с Максом. Я вспомнил ее. Невысокая тихая девушка, которая всегда держалась в тени. И, судя по всему, именно она смогла незаметно подкинуть мне ту записку. Я просто не обратил внимания на нее в толпе. «Что там, Алексей Сергеевич? Нашли что-то интересное?» Полина подошла сзади и заглянула в мой документ. Я быстро прикрыл фамилию ладонью. «Да так. Один очень сложный случай, Полина. Кажется, мне придется навестить этого пациента лично», — ответил я. «И чем скорее, тем лучше». Я решил не откладывать это в долгий ящик. Если фельдшер скорой помощи играет со мной в тайного поклонника, используя столь дурацкие визитки, то это либо начало очень странной и, возможно, даже опасной одержимости, либо... Либо есть еще пара вариантов, которые я уже отложил у себя на подкорке. В любом случае, в моей ситуации любая неучтенная переменная — это потенциальный провал. Я привык доводить все дела до конца. Добрался до станции скорой и прошел мимо скучающего дежурного. К счастью, скучающего. Раз дежурному нечем заняться, значит, сегодня город чувствует себя хорошо. Такое меня всегда радует. Свою цель я нашел в кабинете для оформления документации. Та самая Ангелина была там. Она сидела одна в небольшом заваленном папками помещении, склонившись над журналом вызовов. Хрупкая, с тонкими чертами лица и волосами, стянутыми в тугой узел. Когда я вошел и мягко прикрыл за собой дверь, она даже не подняла головы. Продолжала строчить что-то ручкой. «Еще один адрес, Ангелина?» — негромко спросил я. Она вздрогнула так, будто я не фразу сказал, а в потолок выстрелил. Ручка в ее пальцах дернулась и оставила длинный косой след на странице. Она медленно подняла взгляд, и я заметил, как расширились ее зрачки.
«Внимание! Анализ психоэмоционального статуса. Субъект. Ангелина Д. Частота сердечных сокращений 115 ударов в минуту. Повышенное потоотделение. зафиксирован паттерн «страх избегания». Вероятность деструктивной реакции — 65%.
«Алексей Сергеевич?» — голос ее дрогнул. «Вы что-то хотели? Макс уже уехал на вызов, если вы его ищете». Я прошел вглубь комнаты и присел на край стола прямо напротив нее. В воздухе повисло тяжелое липкое напряжение. «Я ищу не Макса, а автора этого шедевра полиграфии». Я медленно выложил на стол розовую визитку. —